Йога Васиштха, глава 6. Об освобождении. Сцена, где Васиштха встречает Шиву, и Шива дает ему наставление о поклонении Богу. Дева Пуджа. Бог продолжил. Ты должен понять, что Бог есть разум в теле. Различные функции и возможности в теле служат разуму, как слуги своему господину. Ум – это посланник, который приносит и показывает Богу знание трех миров. Манас получает впечатление от джняна индрии и карма индрии. Джняна индриями, органами чувств и функциями органов чувств управляют различные группы божеств, которые как бы получают и отправляют самое лучшее подношение, самое лучшее впечатление атману, высшему я. Таким образом, жизнь человека – это непрерывная пуджа, поклонение божественному. Роль костра здесь играет восприятие, находящееся в манасе, уме, который собирает все впечатления от органов чувств. Роль топленого масла, кхи, благовоний и дров здесь играют внешние объекты, которые подносятся в момент слышания, акта зрения, акта обоняния, акта осязания и других чувственных актов. Роль главного жреца здесь играет Будхи. Вот что такое жизнь человека с точки зрения йога Васиштхи. Но мы считаем, что это мы живем. Так считает наш ум, наше эго. Но не для этого нас создал Брахман. Достичь освобождения означает устранить эгоистичную концепцию, будто есть мы и будто мы живем, и будто у нас есть собственные независимые цели. И понять, что мы есть часть Абсолюта, и наша функция – безупречно проводить божественную волю и не мешать божественной воле волей своего эго. Две фундаментальные энергии – мудрости и действия – постоянные спутники Бога. Джняна-шакти и крия-шакти. Две силы, посредством которых этот мир существует. Творение же в этом мире, изменения происходят посредством силы божественной воли, ичха-шакти. Когда в пространстве чистого сознания возникает намерение, творческое манифестация, желание осуществить, это называют винду. разные аспекты знания – его украшения. Органы действия – ворота, через которые Бог выходит во внешний мир. «Я» есть то бесконечное, неограниченное высшее «Я», которое неделимо. «Я остаюсь полным и ограниченным», с таким пониманием разум обитает в теле. Тот, кто так медитирует, есть само равновесие. Его поведение спокойно и направляется этим равновесным видением. Он достиг состояния природной истинности и внутренней чистоты. Термин «равновесие» – сам-йога означает, что йогин реализовал единый вкус, чистое видение и божественную гордость. Его сахаджхити, устойчивость в атмане, набрала силу. Сам-йога указывает на равновесие белой и красной бинду в теле, иды и пингалы в энергии. Также оно указывает на равновесие внутреннего и внешнего в сознании. Оно указывает на равновесие восприятия чистого и нечистого. В сам-йоге все пары противоположностей сходятся. Вместо того, чтобы действовать с плана эго, с плана ума, тонкого тела, йогин действует с плана причинного тела. А в причинном теле прошлое, будущее и настоящее сходятся. Внешнее и внутреннее сливаются. Плохое и хорошее сливаются. Добро и зло сливаются. Женское и мужское сливаются. Символом причинного плана является Шива в облике Ардханаришвары, фигуры, имеющей наполовину женскую форму, наполовину мужскую. Одно из коренных загрязнений души в этом мире является майя-мала. Это загрязнение многообразием. И вот нечистое видение всегда связано с многообразием. То есть само видение многообразия – это и есть загрязнение. Чистое видение всегда связано с единством. И вот когда мы уходим от многообразия к одному, все сводим к единому, мы приближаемся к чистому видению. Созерцать означает не погружаться в еще большее разнообразие с помощью ума, а уходить от разнообразия к единству, приходить к одному. Все следует сводить к одному. Прошлое, будущее, настоящее следует свести к единому принципу времени. А единый принцип времени свести к тому, где не существует времени. Все пять элементов надо свести к элементу сознания. Три гуны надо свести к трансцендентному, тому, что вне гун. Четыре состояния ума, джаград, свапна, сушупти, надо свести турию к одному, четвертому, а турию свести к трансцендентному. Четыре сезона надо свести к тому, что неизменно. Шесть стадий – рождение, созревание, рост, увядание, старость, смерть – надо свести к тому, что не подвержено стадиям. Какие бы многообразные явления ни существовали, на пути Адвайты мы их сводим к одному – к Богу, к Божественному, к Брахману. Адвайта означает «школа строгого монизма». Монизм означает «есть только Брахман, и кроме Брахмана ничего не существует». Адвайта еще называют «эковидья» – «знание об одном». Если вы имеете знание об одном, то все вторичные многообразные знания вы имеете по умолчанию. Современное человечество заблуждается, увлекшись многообразием знаний. Все больше и больше исследуя эту вселенную и погружаясь в многообразие, они все больше удаляются от знания единого. Многообразие никогда не исчерпается, иллюзиям никогда не придет конец, потому что вселенная бесконечна. Но знание об одном закрывает необходимость иметь все многообразные знания. Подобно тому, как если у вас есть 1000 рублей, то у вас есть и 100 рублей, и 40 рублей, и 50 рублей, и 200 рублей по умолчанию внутри 1000. Нельзя сказать, что если вы имеете 1000 рублей, то вам еще, у вас нет 50 рублей или нет 200 рублей. Они внутри 1000 скрыты. Таким же образом, если вы знаете одно и его хорошо знаете, то вы знаете все остальное. Вы знаете гуны, татвы, вы знаете локатантру, знания, относящиеся к этому миру, потому что вы знаете сущность всех этих знаний. Но если вы не знаете одного, то остального у вас может тоже не быть. Учение Сахаджтхити – это умение сводить все к одному через искусство созерцания и сам-йоги. Сначала кажется, будто мы расширяем свои знания. И это действительно так. Мы узнаем много нового. Философские теории, термины на санскрите – множество методов, и кажется, будто мы познаем новые области. Но затем мы обнаруживаем, что это хитрость. Мы узнаем, как узнавать одно. И мы не столько узнаем, сколько освобождаемся от знания многообразия. Мы стираем майя-малу, заблуждение многообразием. Майя-мала означает видеть женщин и мужчин, видеть деревья, множество информации, животных, людей и богов, но не видеть Бога, не видеть самого главного. Это майя-мала. Не видеть тот единый принцип, который все пронизывает. Если этот принцип не видится, то все многообразие становится иллюзией. Это как видеть, желать много снов. Желать сны о бодах, сны о голодных духах. Сны о людях, сны о богах, но не иметь пробужденного состояния. Но когда вы пробуждаетесь, потребность в снах отпадает. Какой же пробудившийся будет желать сны и придавать им значение? Когда мы возвращаемся к одному, мы уходим от тонкого тела. Мы уходим от ментального тела. Мы не придаем им значения, потому что это тоже миры разнообразия, а значит, миры двойственности. В двойственности никогда не бывает счастья, потому что сама двойственность – форма заблуждения. Попытки искать счастье в двойственности всегда приводят к разочарованию. Мы уходим от ментального тела и приходим к причинному телу. Телу, в котором все пары, все разнообразия исчерпываются. И затем мы уходим от причинного тела, в котором существует еще тонкая двойственность, и проникаем в трансцендентное. Шунья, Пурнам, Ниргуна Брахман – таковы эти названия. Когда йогин проник в трансцендентное, его дух становится пустым и целостным. Ни радость, ни горе не могут поразить его сердце. Он ничего не ищет в этом мире, он никуда не стремится, потому что он обрел путь, в котором нет куда-либо нужды стремиться. Ни надежды, ни страхи больше его не ограничивает. У него нет чувства эго. Васиштха говорит, он прекрасен в каждом аспекте своего существа и поклоняется Богу который является разумом, наполняющим все его тело. Это поклонение выполняется день и ночь, постоянно, объектами, достигнутыми без усилий, поднесенными Богу со спокойным умом и в истинном духе. Когда достигнуто это сознание единого, такое поклонение через органы чувств выполняется без нужды проводить пуджи, делать подношение пяти элементов, кланяться статуям. Это поклонение выполняется внутри, как вечная антар-ягья. Жертвенным костром являются органы чувств. Жрецами являются органы действий. Подносимыми элементами являются внешние объекты. А главным жрецом – Будхи. Атман же является тем, кто получает такие подношения. Один тибетский лама приехал на Запад. И ученики заметили, что в свободное время он все время ходит по разным магазинам. Причем таким самым обычным магазинам, где продаются еда, одежда, бытовые предметы. И ничего не покупает, ходит просто. И они поинтересовались, почему он посещает эти магазины и так ведет себя. Он сказал, что множество существ страдают в преталоке. И эти существа имеют с ним связь. И они хотели бы очень иметь эти вещи. И он практикует сострадание, делая им подношение посредством глаз, ушей, восприятия и носа. На мысленном уровне. Таким образом, садху, реализовавший такое подношение, он все время находится в поклонении Богу. Этот ритуал, который не нужно делать специально, он происходит благодаря погружению в естественное присутствие. Мы называем это интеграция. Ты никогда не должен прикладывать ни малейшего усилия, чтобы достать то, что тебе не принадлежит. Богу следует поклоняться путем всех наслаждений, которые испытывает тело. Через пищу, питье, общение с другом или подругой и другими подобными удовольствиями. Как же возможно поклоняться Богу через все активности, которые испытывает тело? Ведь все люди пьют и едят, переживают удовольствие и прочее. Но можно ли назвать это поклонением? Это обычная мирская сансарная деятельность, которая творит новую карму. Поклонением все эти действия могут стать только при определенных ситуациях. Если есть погруженность сахаджхити и устойчивость в нем, если эти действия выполняются в состоянии чистого видения, гордости божества, единого вкуса, если есть сам йога, который объединяет все восприятия, только в этом случае происходит такое истинное поклонение Богу. В Анутара-тантре уделяется внимание именно такому способу поклонения, как наивысшему. Для этого необходимо пребывать в недеянии, выполнять антар-тапасию без чувства делания и делателя. Но что делать тем, кто не знает это, не умеет и не может это? Поскольку это уровень людей, близких к просветлению, мастеров созерцания. Учение тантры говорит, что вы можете делать такое подношение другим способом, используя визуализацию. Например, когда вы садитесь есть просад, вы должны делать это в состоянии веры и чистого видения. Преобразившись в божество медитации, вы должны представлять просад нектаром, а себя божеством медитации, и делать подношение нектару себе в облике божества медитации. каждой активности можно обнаружить этот принцип чистого видения и подношения. Принцип подношения тесно связан с принципом чистого видения. Например, если вы покупаете билеты на поезд, то в чистом видении вокзал и касса – это что? Это мандала и дворец божества. А кассир – это божество. Деньги, которые вы даете – это подношение. А поезд и куда вы хотите поехать – это ваша молитва. Обращение к нему, призывание – это ваша пуджа. А билет, который вы получаете, это благословение и даршан. Если вы находитесь в таком состоянии чистого видения, именно так примерно вы увидите. Но истинное подношение не связано. В духе Анутара Тантры мы не делаем никаких визуализаций, у нас нет сложных ментальных операций. Само пребывание в естественном присутствии безусильно дает вам такую картину. У вас есть бхава чистоты, сам-йога, божественная гордость, чистое видение, единый вкус, и происходит такая лила подношения. Но если вы не находитесь на уровне анутара-тантры, то вы можете применять тантрийские методы. Практиковать чистое видение, как я сейчас сказал. Вот о чем говорит Шива, давая наставление Васиштхе. Он раскрывает ему глубокие методы учения тантры. Богу следует поклоняться болезнями, которые на тебя обрушились, любым несчастьем или страданием, случающимся с тобой. А как поклоняться Богу болезнями и страданиями? Опять же, если вы следуете тантрийскому методу, вы должны зарождать чистое видение, представлять себя божеством. Представляя мир как мандалу, представлять все ощущения, как то, что вы подносите. Зарождать благодарность по отношению к страданию или к болезни. Рассматривать страдания и болезнь как даршан божества, своего избранного божества и проявления Абсолюта, и как его шакти-патху. И также благодарить за это. В этом будет ваш способ тантрийского поклонения. А если вы находитесь на уровне анутара-тантры, вам не надо ничего визуализировать. Вы пребываете в обнаженном осознавании, прямо смотрите в реальность и, не покидая единство во Всевышнем Источнике, вы автоматически переживаете даршан неприятностей, и у вас возникает автоматически блаженство от этого. Потому что ваше естественное состояние сублимировало неприятность через сам йогу, через единый вкус, божественную гордость, и вы зарождаете внутри себя блаженство. Это блаженство есть брахма-ананда, и ваше сознание расширяется в момент неприятности, в момент боли, в момент страдания. У вас нет отвержения боли, страдания, неприятности. Рамакришна, когда болел, ученики обратились к нему с просьбой, чтобы он исцелил свое тело, помолившись Кали. Он сказал: «Я помолился Кали». Она сказала: «Смотри, сколько у тебя тел, бесконечное множество. Какое из них ты хочешь лечить?» Он тогда передумал, он сказал: «Какой смысл?» То есть он принял свою болезнь как благословение богини Кали. Его ум радовался такому благословению тоже. Он не страдал, как обычный человек. «О, я заболел, все, мне конец». Его болезнь была актом поклонения. Однажды в вашем Рамана Махариши ворвались грабители. И Рамана Махариши пригласил их поесть. Они его избили. И когда утром пришли ученики, Рамана Махариши сказал, что Бог благословляет иногда и таким образом. Он сказал, что он получил такое гневное благословение. но он совсем не против него. И когда власти поймали этих грабителей, то Рамана Махариши просил их не осуждать и не наказывать. Это проявилось не только его сострадание, это проявилось его чистое видение, исходящее из его реализации. Ему следует поклоняться всеми своими действиями, включая жизнь, смерть и любые сны. Богу следует поклоняться своей бедностью, богатством, даже драками и спорами, так же, как и развлечениями, свободным времяпрепровождением и выражением любых эмоций. Ему следует поклоняться благородными качествами скромного сердца, дружбой, сопереживанием, радостью и бесстрастием. Какие бы ситуации, энергии, мысли не проявлялись, если в этот момент вы безупречно занимаетесь практикой объединения и созерцания, вы поклоняетесь Богу. Потому что в вас пробуждены ваши внутренние божества. Эти внутренние божества извлекают нектар из ваших переживаний и посылают его наверх, наверх. Но если ваше сознание спит и высшие контуры сознания, внутренние божества отключены, то вы пропускаете Махапуджу. Например, вы невнимательны, вы уснули, вы задумались, вы в воображении, вы погружены в желание, и нечто как будто над головой у вас закрывается, тонкая нить, связывающая вас с внутренними божествами, как бы обрывается. Итак, пока мы находимся в сахаджстхите, в устойчивом присутствии, поклонение происходит. Наша баджан-мандала всегда длится. Как только это прекращается, наше поклонение прекращается тоже. И тогда нам надо переходить на уровень тантрийской визуализации, на уровень мантры или на уровень внешнего тела. Васиштха говорит: Богу следует поклоняться разными удовольствиями, которые достаются сами по себе. Будут ли эти удовольствия одобряемы или неодобряемыми писаниями, без разницы. Тело переживает страдания или удовольствия. Важно прежде всего научиться быть в состоянии осознанности в момент любых переживаний. И иногда у вас проявляются переживания благоприятные, и которые одобряемы священными писаниями. А иногда у вас испытываются переживания не очень благоприятные, тамасичные, раджасичные, которые не одобряются священными писаниями. Но какие бы переживания у вас ни переживались, вам нужно их сделать средством поклонения Богу. То есть вам нужно все равно оставаться в состоянии присутствия и осознанности. То есть эти переживания не должны обрывать дева-вахини, канал связи с внутренними божествами. Они не должны отключать ваши высшие контуры сознания, связь с атманом и причинным телом. И даже если так вышло, что ваше переживание негативное, например, там, раздражение, злость, жадность, все равно выше этих переживаний вы должны поставить ваше состояние веры, бхавы, естественного присутствия. И вот все эти три состояния – это как три божества, которые даже в этом состоянии сумеют извлечь нектар из вашего раздражения, из вашей жадности и поднести его, если вы достаточно осознаны. Но чаще всего божества настолько слабы, что они не могут извлечь нектар из таких вещей. Поэтому Писания говорят: ограничивай свои желания, контролируй, практикуй самодисциплину. Потому что из тамасичных и из раджасичных переживаний трудно вашим внутренним божествам извлекать нектар и делать подношения. Присутствие не настолько глубоко. Но если вы научитесь этому, то вы станете сильным практиком. Ни раджас, ни тамас не сможет вас омрачить. Раджас и тамас – это всегда сильные энергии. И они стремятся сместить центр вашего осознавания, увести его вниз, в глубины прокрити материи. Сатва – это тонкая, легкая, светоносная энергия. Само пребывание в сатве – это непрерывное подношение нектара божественному. Поэтому избегаем, насколько можем, раджаса и тамаса и утверждаемся в сатве, в светоносном состоянии. Так говорят Писания. Ему следует поклоняться тем, что считается желательным, и тем, что считается нежелательным. Тем, что рассматривается как подходящее и неподходящее. Для этого поклонения тебе следует отказаться от того, что потеряно, и принять то, что появилось без усилий. В этих фразах содержится вся сущность учения Лая-йоги. Итак, Шива говорит Васиште, что поклонение Богу возможно через собственное сознание. А собственное сознание – это не абы какое сознание, а только естественное состояние, созерцательное присутствие, выполненное правильным образом. Устойчивость в естественном состоянии, сахаджхити. И причем Шива говорит, что это не просто естественное состояние в пустоте. Он говорит, что это созерцание в движении, в динамике, в момент восприятия тела, переживания эмоций, испытания ощущений, видения, слышания. Все это можно сделать поклонением, истинным путем освобождения, если знать как. И это возможно сделать, если мы умеем объединяться с переживаниями. Искусство интеграции. Иногда в обществе некоторые переживания, некоторый ход мыслей считаются желательными, иногда нежелательными. Но Шива говорит, что нужно, не разделяя все, что не приходит в поле твоего восприятия, делать таким поклонением. То есть наша главная задача – замкнуть круг дня и ночи, достичь непрерывного состояния поклонения с утра до вечера. Пришли хорошие переживания, делаем объединение, находимся в непоколебимом присутствии. Пришли негативные переживания, то же самое это делаем. И он сказал, тебе надо отказаться от того, что потеряно, и принять то, что появилось без усилий. То, что потеряно, это наше эго, все неистинное в нас. То, что появляется без усилий, это атман. Каждый из нас без усилий обладает причинным телом, трансцендентальным состоянием и атманом. Независимо, ведет человек практику или нет, все это в нем есть так же, как независимо ни от чего у человека есть сердце. Оно встроено в него. Принять то, что появилось без усилий, означает осознать свой атман, как независимый от методов, от медитации и духовной практики, и утвердиться в состоянии недеяния. Бог продолжил. Следует поклоняться все время, находясь в полном спокойствии по поводу приятных и неприятных восприятий. Все следует рассматривать как хорошее и благословенное. Когда мы можем находиться в полном спокойствии? Разве мы можем находиться, когда мы поглощены приятным или когда поглощены неприятным? Ни в коем случае. Если мы поглощены приятным переживанием, это уже опасность. Будьте готовы, что как только вы захватились приятным, рядом стоит гневное божество с дубиной, оно ждет уже, чтобы вас одарить неприятным. И вам будет больно. Потому что вы испытаете шок, потому что вы потеряли свою истинную сущность, поглотившись приятным. Но в мире нет только приятных вещей. Переживания в этом мире подобны волнам. Вот она идет, приятная волна, вот обязательно идет неприятная. И в тот момент, когда вы находитесь на пике радости, вас поджидает удар страдания. В тот момент, когда вы находитесь на пике приятного, вас уже поджидает оплеуха неприятного. Такова сущность этого двойственного мира. Поэтому никогда не надо погружаться в приятные переживания, просто потому, что они приятные. Потому что в следующий момент ваше погружение в неприятное принесет вам страх, шок, боль. Но что произойдет, если вы не погружаетесь ни в приятное, ни в неприятное? Если вы их наблюдаете, если вы находитесь на дистанции, вы будете наблюдать приятные переживания, и вы сделаете этот процесс подношением. А когда придет приятное переживание, вы сделаете этот процесс тоже подношением. Приятные и неприятные будут чередоваться, вы будете находиться в полном спокойствии естественного состояния. Ничто не сможет забрать ваш дух, лишить вас целостности. Ничто не может поразить ваше сердце. И когда мы поглощаемся неприятными переживаниями, это та же причина, что мы поглощаемся приятными переживаниями. Это наше неведение. Нельзя поглощаться никакими переживаниями, потому что в момент поглощения какими-либо переживаниями мы отдаем им свою душу, мы отдаем им свой дух. Самоосвобождение означает не отдавать свой дух неприятным, не неприятным вещам. Чем меньше у вас желаний, тем меньше у вас страданий. Кажется, это аксиома. Но надо это понять на уровне тонкого энергетического тела. Привязываясь к желаниям, вы сами себе готовите ады. Понятно, да? Непонятно? Потому что захваченность желаниями приведет к тому, что эта захваченность разрушится, начнутся страдания. Даже если вы испытываете какие-то желания, испытывать их без привязанности, не получать удовольствие от них. Не я наслаждающийся, а Господь наслаждающийся. Не я вкушающий, не я переживающий, не я слушающий, а Господь, Всевышний Источник, Бхагаван Дататрия. Тогда, когда вы будете переживать страдания, вы тоже можете сказать, не я страдающий, не я болеющий. Все это Бхагаван Дататрия, его даршан. Но если вы скажете, я наслаждающийся, я переживающий, я вкушающий, я слышащий, тогда придет оборотная сторона реальности, страдания. И вам придется сказать, я болеющий, я страдающий, я удрученный. Факт присвоения, факт погружения в переживание – это всегда я, усиление эго. Постигнув, что все является единым высшим я, стоит поклоняться ему в таком духе. Следует смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо неприятно. Так следует поклоняться Высшему Я. Шива говорит, следует смотреть сквозь это. Вот, например, какая-то радость. А что значит смотреть сквозь радость? Это значит созерцать в это время. Кто испытывает радость? Я. Кто я? Атмавичара, Шамхави мудрый. Вот есть радость, а вы смотрите сквозь нее, не затрагиваетесь. Есть боль в теле, я созерцаю. Кто испытывает эту боль? Я вхожу в расширенное состояние созерцания, и в этом расширенном состоянии уже нет меня, а есть Бхагаван Дататрия, Абсолют, Бог. И для меня Дататрия важнее, чем сама боль. Он является фоном, а боль всего лишь украшением к этому. Тогда боль и радость являются поклонением. Надлежит оставить разделительные понятия. Это я, а это не я. И действительно непосредственно понять, что все это воистину есть Брахман. Единое, неделимое и бесконечное сознание. В таком духе нужно поклоняться Высшему Я. Заметьте, Шива говорит о поклонении, Дева Пуджа, методы поклонению Богу. поклонение есть связь, осуществление связи. Мы должны понять, если мы занимаемся созерцанием, то это созерцание есть высшее поклонение. Мы не занимаемся созерцанием ради своего эго, созерцанием внутри своего ума, как-то ради себя и все, ничего подобного. Такое созерцание только увеличит нашу эгоистичность, даст ясность, но все больше будет, еще глубже закапсулирует в коконе эго и в коконе индивидуальности. И часто можно встречать много таких псевдосозерцателей, которые не имеют гуру, но имеют некие навыки самопогружения. Они созерцают и развивают некую ясность, но эта ясность запирает их в коконе их индивидуальности. Они не понимают, что созерцание – это поклонение Божественному. Их созерцание всего лишь отвоевывает внутренний островок внутри его, их же сознания, но трансценденции не происходит. У них может быть даже большая гордость – им трудно делать почитание, поклонение, что-то признать, кроме своего сознания, что-то высшее, потому что они сильно поглощаются этим. Но истинное созерцание – это ведь не созерцание своих аспектов психики. Психика – это кокон индивидуальности. Истинное созерцание – это и есть связь с Божественным, это поклонение Высшему Я. Оно всегда должно вести к трансценденции. Всегда, во всех формах, их видоизменениях, следует поклоняться Ему всем тем, что тобой получено, оставив различия между желательным и нежелательным, или даже оставив такие различия, но используя их как инструменты для поклонения. Без стремлений, ничего не отвергая, следует наслаждаться всем тем, что достается естественно и без усилий. Не нужно возбуждаться или впадать в хандру, когда встречаешься с незначительными или значительными объектами. Так же, как небо и пространство не оказывают влияния на небо и пространство, не оказывают влияния разнообразные объекты, существующие и растущие в этом пространстве. Поклонение есть процесс служения. И задача каждого существа, души, пока оно не достигло освобождения, не осознало своего полного единства с Абсолютом, это проведение Божественной воли, служение. Именно для этого мы здесь и находимся. Проверьте себя, было ли поклонение сегодня? Сколько часов, сколько секунд, сколько минут? Такое поклонение зависит от того, насколько вы были внимательны, насколько вы действовали в состоянии осознанности и веры. Когда мы забываем осознанность и веру, поклонение прекращается. Тогда действует ум и эго. Происходит разъединение. Мы уже не проводим Божественную волю, а проводим волю эго. Освобождение, путь к освобождению происходит тогда, когда мы проводим Божественную волю. Например, если вы 3 часа из суток, 24 часов, проводили Божественную волю, то 3 часа вы двигались по пути освобождения. Следует поклоняться Высшему Я без психологических искажений, каждым объектом, получаемым без усилий, просто по совпадению времени, места и действий, без разницы, будут считаться они хорошими или нехорошими. Васиштха подчеркивает это, что бы ни происходило в твоем переживании, все равно следует выполнять такое поклонение. Он не говорит: вот только если у тебя хорошее переживание, делай поклонение, а в это время остановись. В противном случае нам приходилось прерывать наше созерцание всякий раз, когда возникают неблагоприятные факторы. Но у нас не бывает только хороших впечатлений. Мы не живем на небесах. иногда бывают негативные эмоции, иногда бывают негативные переживания, иногда в теле происходят болезненные ощущения, иногда погода бывает плохой. Иногда трудно различить, является негативным переживанием или оно позитивным. Но Шива говорит, делай это всегда, не разделяй.
А вот когда понятно, что вот какие-то переживания возникают, там еще можно разобраться. Ну, раджас, вот там в нем можно понять что-то, какое-то движение. А когда тамасом накрывает, ну вот смотришь, и вот вообще, ну, вот просто переждать. Вот такое ощущение, что вот просто подождать немного, когда он пройдет, и потом уже начать. Ну, потому что там, вот это Дева-пуджа, там даже не понимаешь, с чего ее начинать, все какое-то раз.
Ну, пойди выспаться, на.
Нет, а если вот, вот так вот, как говорится, что вот надо в тамосе вот выполнять ее, как вот ее в тамосе выполнять? Это просто очень интересно.
Если вы находитесь в тамосе, то есть и тот, кто находится в тамосе, сознание, так? И если вы сумеете выделить свое сознание, оставаться осознающим даже в тамосе, это будет ваша Дева-пуджа. Сам по себе тамос начнет рассеиваться, или даже он будет, и вы его примете. Ваша глубинная часть сознания все равно будет пробуждена, потому что глубинная часть сознания не зависит от тамоса. Понимаете это? Даже в тамосе. Есть такая поговорка, кажется, будто бодхисаттва спит, но на самом деле это не так. Он практикует йогу сновидений. Тамас может коснуться физического тела, даже астрального. Но истинного исследования, истинного поклонения, истинного присутствия не может его зацепить. И вот надо искать его. Вот такое. Однажды Миларепа пришел в один храм к богатому домохозяину. И когда он пришел, он заночевал у него. И потом он некоторое время практиковал самадхи, йогу сновидений, просто лежа на полу. А этот домохозяин был как бы тоже садху, ну, мирянином практикующим. И он с утра поднимался, звонил в колокольчик, читал пуджи, простирания, все как положено. Настоящий брамачари. И он так заглянул, смотрит, там Миларепа лежит, там, думает, вот это садху. И он так, его, давай, вставай, что ты тут в тамосе разлегся? А Миларепа видел и его карму, и все, что он думал, а до этого, и он ему спел песню. Ну, он сказал, ты можешь махать сколько угодно колокольчиком, но в твоем уме как повыгоднее продать корову. Вот это ляжка, вот это голова, вот это корпус, и куда его везти всего. И оказалось действительно так, всю ночь домохозяин думал, что он скоро продаст корову, и как ее получше, по частям или целые продать. И он устыдился, поняв, что Миларепа – это практик высокого уровня. А Миларепа, он не спал. Он и видел и карму домохозяина, он путешествовал в другие миры в тонком теле. Просто его тело лежало. Таким же образом, если какая-то часть ваша находится в тамосе, другая часть сознания может делать это лучше.
А если, ну, как не в тамосе, а наоборот, как бы может? Или в тамосе, и в раджасе. Состояние, то есть, когда ты... Ну, ситуация бывает, что ты иногда не успеваешь в этой ситуации. Просто в прямом смысле. А тебе надо. По-любому ты никуда не денешься. То есть, вот здесь сохранить вот эту адекватность, как бы, непросто бывает.
Видите, ваши вопросы, они всегда касаются тела, праны и ума, так? А Шива говорит о более тонком состоянии. И вот чем бы вы ни занимались, раджас, тамас или сатва, это более тонкое состояние, оно не теряется. Скорее, ваша внимательность по отношению к нему или уходит, или приходит. И вот первый шаг к этому, чтобы делать такое поклонение, это вера. Делайте в состоянии веры. И вот вера – это воззрение, укорененность воззрения – это состояние веры. Потом она перерастет в созерцание. Глубокая постоянная вера – это уже созерцание. То есть, если у вас тамос, пребывайте в тамосе в глубокой вере. Так? Это будет вашим подношением. Думаете так, я подношу свой тамас Богу. Если у вас раджасы захвачены, сделайте в состоянии глубокой веры. Думайте, весь мой раджас я жертвую. Так. И вот сама такая глубокая вера будет рассеивать постепенно тамас и будет усмирять раджас. Все это будет само успокаиваться. То есть под воздействием осознанности и веры, созерцания, клеши умиротворяются. Они постепенно очищаются и исчезают. В этом процессе поклонения Высшему Я, какой бы предмет ни упоминался как необходимый для поклонения, он той же природы, что и остальное, хотя все называется разными словами. Здесь другое наставление. Шива говорит очень глубокие истины в отношении ритуалов, в отношении переживаний и всех практик. Когда мы выполняем простирание, делаем подношение, мы должны делать это в состоянии недвойственности. То есть недвойственный Бхагаван Дататрия, недвойственный алтарь, недвойственный наш ум. Все есть проявление единого сознания. Это не означает, что мы должны это делать на уровне ума. Будет достаточно, если мы попытаемся войти в осознанность в момент подношения благовоний, в момент, когда трубит раковина, в момент, когда поются тексты подношения. И вот действовать из состояния такой осознанности, когда мы заходим в храм и делать простирание. Это будет наше поклонение в стиле Анутара-тантры.
Ну, вот, по сути, как бы, самая главная загвоздка в том, что ты цепляешься именно за себя. То есть ты боишься, что вот это вот я, вот эта личность, там, она как-то вот пострадает. Все равно в глубине этот страх есть, несмотря на все вот эти разговоры там.
Это не разговоры, это наставление Шивы.
Несмотря на все, что это говорит, а все равно этот страх живет, и, собственно, проблема-то в нем главная.
Да, потому что ум боится, эго боится. Надо идти выше него, за него, глубже, исследовать его природу. Для этого нужна великая вера. Что касается страха, то, как сказать, один человек так сказал, все равно живыми мы отсюда не выберемся. Понятно, да? В сансаре, если ты надеешься на тело, на эго, то бессмысленно это. Это сансара, сынок. Так говорят, да? В сансаре свои законы. И вот святые говорят, отбросить надежду и страх. Почему? Потому что надо понять законы сансары. Кто родился, тот и умрет. Сансара, ее кармические законы безжалостны. И надо бояться не страданий для эго, для тела, а бояться забывчивости Бога. Вот это истина, чего надо бояться. И тогда ничто вас больше в сансаре не напугает. Тренируйте свой ум в этом.
Oh.